Камилла Грэбе. Охота на тени. Посвящается Катарине. Nolit et te bastardes carbarunrum. Не позволяй ублюдкам растоптать тебя. Маргарет Этвуд. Рассказ служанки. Способны ли слова унимать боль и исцелять? Возможно ли облечь в слова непостижимое? Чтобы взглянуть со стороны, понять и даже однажды оставить позади. Словно место, где провел много времени, но после долгих раздумий все же решил покинуть. Если я стану складывать слова в предложения, и мне удастся вдохнуть искру жизни в свой рассказ, вывезет ли меня этот плод из кромешной тьмы? Я буду стараться. Вот мой рассказ, мой спасательный плод. Вначале я расскажу о Белси Свенс. Она, если хотите, первая героиня этой книги, а еще первая жертва. Очевидно, Элси не подозревала об этом в 1944 году, поздним февральским вечером, сидя на корточках перед маленьким мальчиком в полицейском участке Клары. Элси. Стокгольм, февраль 1944 года. Глава первая. Мальчишка не больше 5 лет от роду был одет в рванину, и вшей у него было полно. В давно немытых волосах они просто кишели. «Где живет твоя тетя?» — сделала очередную попытку Элси. Мальчишка не издавал ни звука. Он упрямо сжал губы и глядел вниз на свои стоптанные башмаки. Мать мальчонки, шальная Сара, спала пьяным сном в женской предвариловке. А отца у него и вовсе не было, насколько было известно Элси и констеблям, доставившим Сару в участок на улице Самюэльсгаттен менее часа назад. Двое мужчин в гражданском вошли в узкий коридор, который вел в казарму к неженатым полицейским. Одного из них Элси смутно припоминала. Ходили слухи, что он из службы. Там борются с угрозами государственной безопасности. Только о таком вслух не говорят, даже в полицейском участке. Позади себя мужчины оставили едва уловимый запах сигаретного дыма. Мальчишка вдруг зашаркал ногами по полу, и Элси тяжело вздохнула. Она уже все перепробовала, прямо ужом перед ним велась. Налила теплого молока, даже не пожалела для него кусок марципана, который констебли добыли поутру в кондитерской лавке на Дротнинсгаттен. Все без толку. Глядя на этого малыша, Элси задумалась о той семье, какая могла бы быть у нее. У Элси был жених, Аксель. Он был родом с севера, огромный, как медведь, и сердце у него было золотое. 4 года назад перевернулся и затонул паром, который должен был переправить 2 взвода солдат Боденского инженерного полка через озеро Армашерви в Турнедален. Вода была ледяной, а солдаты в полной амуниции. У Акселя не было ни единого шанса, таким он был большим и тяжелым. А спустя всего месяц после его гибели Элси поняла, что ждет ребенка. Слишком поздно было что-то предпринимать по этому поводу. В любом случае, Элси не хотела обращаться в подпольный абортарий. Велик был риск истечь кровью на полу в каком-нибудь подвале. Следующей весной Элси без лишнего шума родила дочь. Среди ее знакомых нашлась женатая пара, Вальдемар и Хильма, которые согласились позаботиться о малышке Брит-Мари, по крайней мере, до тех пор, пока Элси не встанет на ноги. Встать на ноги на практике должно было означать замужество. Но у Элси больше не было жениха, так что, оставляя свою крошку вместе с нехитрым приданным, помолвочным кольцом, которое ей подарил Аксель, на попечение Хильмы и Вальдемара, Элси знала, что, вероятно, никогда не сможет забрать Брит-Мари. С тех пор не проходило и дня, чтобы Элси не тосковала по Акселю и Брит-Мари, по семье, иметь которую ей не позволила судьба. Но Элси сумела сделать шаг вперед. Жизнь продолжалась, ибо именно этим жизнь занимается. Элси неплохо устроила свой быт, уехав далеко от шведской деревушки Корсхольм в финском Эстерботене, где она родилась. Теперь Элси служила полицейской сестрой в Кларе. Клара, Нижняя часть острова Нормальм в Стокгольме получила свое название от церкви Святой Клары. В настоящее время название Клара является синонимом старого города. Я снимала комнату у одной вдовушки в новом многоквартирном доме на улице Корсберсвекин у таможни Рослакстуль. В этом доме были собраны все современные блага, включая ванну и электрическую плиту, которая включалась, когда скормишь ей жетон. Здесь все было иначе, совсем не так, как в ночлежке на Вальхалла-Веген, где прежде обитала вдова со своими тремя детьми. Каждый день Элси ездила на трамвае от восточного вокзала до площади Нормальмсторгет, а затем короткой тропой бежала в полицейский участок на улице Самюэльсгаттен. Очень достойная жизнь. Неизмеримо лучше, чем была у ее матери или бабушки. Не просто было осознать, что теперь женщины могли делать практически все то же самое, что и мужчины. Работать, голосовать, самостоятельно заботиться о себе и жить независимо. И даже служить в полицейском участке, в самом сердце мужского мироздания. Мэрта Карлсон поднялась со своего места за столом в трактире «Три Рёмера» на углу Регеринсгаттен. Рёмер — бокал для вина из цветного стекла, как правило, коричневого или зеленого. Заведение «Три Рёмера» являлось одним из самых известных в Стокгольме и находилось на одном месте с 1688 года вплоть до 1962 года. Покачнувшись, она схватилась за спинку стула, чтобы удержаться на ногах. Потом украдкой потянулась к корзинке и тихонько сунула хлеб себе в сумочку. Ее поджидал мужчина в пальто и шляпе, в руках у него был портфель светлой кожи. Он взял Мэрту под руку, и они стали нетвердым шагом пробираться между столиками к выходу. Мэрте сегодня подфартило, да еще и как. Этот мужчина — птица высокого полета, могущественный, и, что самое главное, состоятельный. И платил он щедро. С некоторых пор Мэрте это было известно. Ко всему прочему, он не затягивал свое дело, да еще и пах хорошо. Ни от его тела, ни из его рта не исходил этот противный дух, который Мэрте не выносила.
«Могу я угостить даму сигаретой?» — поинтересовался спутник, когда они с Мэрте выбрались на воздух.
Она плотнее запахнула плащ, и, ища опоры, схватилась за фонарный столб. Мэрте казалось, что земля под ногами качается. Однако прикосновение к ледяному железу словно огнем обожгло руки. Мэрте отдернула их и попыталась согреться, растирая ладони. Ее спутник вынул из кармана серебристый портсигар с гравировкой в виде щита на крышке, но мир благородных господ был страшно далек от мира Мэрты, и та понятия не имела о том, что это за герб. Ей даже не было любопытно. Она взяла предложенную сигарету и наклонилась вперед, когда ее спутник привычно щелкнул зажигалкой. Мэрта втянула дым в легкие.
«Черт побери», — пробормотала она. «Настоящий табак. Уже позабыла его вкус».
Мэрта широко улыбнулась, слегка отвернув голову в сторону, чтобы мужчина мог видеть только левую половину ее рта, где еще наличествовали все зубы. Спутник Мэрты тоже закурил.
«Не пора ли нам?»
— спросил он, указывая на вымощенную булыжником мостовую, которая расстилалась перед ними в темноте. Мэрта кивнула, и они направились в сторону ее жилища на Норасмельдьегаттен. Повсюду в темноте они натыкались на небольшие компании. Один мужчина, двигавшийся по тротуару им навстречу, приветственно кивнул и приложил руку к шляпе. Спутник Мэрты поспешно отвел взгляд.
«Тш-ш-ш»,
предупредительно шепнула Мэрта, когда они пришли на место и вошли с улицы в подъезд.
«Обещаю вести себя тихо, как мышь», —
шепнул он в ответ, положив руку ей на ягодицу. Мэрта фыркнула и потянула его вслед за собой через внутренний двор к дому на второй линии. Снежинки ложились ей на волосы, и Мэрта постоянно смахивала их свободной рукой, чтобы старательно накрученные локоны не намокли. На втором этаже она достала ключ и отперла маленькую дверцу, за которой оказалась крошечная каморка. Как только они вошли внутрь, Мэрта сразу заперла дверь и спрятала ключ в щель между половицами. Бывало, что ее клиенты пытались ускользнуть, не заплатив. Мужчина подошел к ней сзади и грубо вцепился руками ей в груди. Он стал их мять и сжимать. Марте пришлось прикусить язык, чтобы не застонать от боли. Она выждала пару мгновений, а затем вывернулась из его захвата и зажгла светильник у входа. Вся обстановка комнатенки, в которой едва удавалось встать в полный рост, состояла из лавки и стула. В ней не было окна, но зато прямо под крышей в одной стене было проделано отверстие. На полу стены стоял мешок с картошкой, а рядом с ним валялась пара поломанных деревянных ящиков, которые Карл, муж Мерты, обещал починить. Прямо напротив входной двери была другая, та, что вела в комнату, где Мерта обитала с мужем и детьми. Эта дверь была такой низкой, что пришлось бы согнуться пополам, чтобы протиснуться в проем. С другой стороны двери донесся детский плач. Это Хольгер, ее младшенький. Вот уже 2 недели его мучила лихорадка, и он кашлял кровью, а Мерта и не знала, что с этим поделать. У нее не хватало денег, чтобы отвезти его к доктору, а просить помощи у сестер милосердия она не осмеливалась. Они и так уже решили между собой, что Мерта не способна позаботиться о собственных детях.
«Хоть бы он остальных не разбудил», —
подумала Мерта. Плач захлебнулся. Наверное, уснул. Она скинула свои не по погоде тонкие туфли и положила плащ на стол. Повернулась к гостю. Сняла с него шляпу и пальто и положила поверх своего плаща на стул. Затем привычными движениями расстегнула его ремень и пуговицы на брюках. Брюки упали на пол и остались лежать у его бледных ног. Протянув руку, Мерта констатировала, что член у него слишком вялый. Она тихонько хихикнула.
«Кто-то здесь приуныл».
«Прости».
«С таким настроем особенно не порезвишься».
Мерта засмеялась в голос до хрипоты.
«У тебя слишком холодные руки», — ответил гость, отступая на шаг.
«Раньше никто не жаловался», — фыркнула она.
«Она стоила своих денег, пусть он знает, даже если ничего не выйдет». Несмотря на то, что света от стеариновой свечи было немного, Мерта заметила, как изменилось выражение его лица. Глаза сузились, зрачки расширились, рот искривился в ухмылке. Он сделал шаг, схватил ее за запястье и зашипел.
«Я не позволю какой-то шлюхе так со мной разговаривать».
Капельки его слюны брызнули ей прямо в лицо, и Мерта попыталась отвернуться.
«Ай, пусти!»
Он отвесил ей такую пощечину, что Мерта потеряла равновесие и упала на пол.
«Ты просто маленькая грязная шлюшка, понимаешь?»
Мерта была скорее удивлена, чем напугана. Они ведь уже встречались прежде. Он из благородных, из знати. А такие не дерутся и не пьют беспробудно, и всегда платят по счетам. Гость наградил Мерту тычком под ребра, не особенно сильным, но содержимое ее желудка немедленно фонтаном поднялось к небу. Рвотные массы перекрыли дыхание, и Мерта попыталась продуть нос. Она так привыкла к побоям и от рук мужа, и от клиентов, что практически утратила чувствительность. А вот рассудок остался при ней. В этом ремесле без него никак или долго не протянешь. Мерта отползла к низкой дверце, что вела в ее жилище, и распахнула ее, а потом на четвереньках влезла в кухню. Хольгер сидел на полу у плиты и глядел прямо на нее своими большими светлыми глазами. Из рукавов сорочки торчали тощие, отливающие синевой ручки. Взгляд Мерты зацепился за какое-то пятно у него на груди. Поначалу она решила, что это кровь, но, приглядевшись внимательнее, поняла, что малютку вырвала.
«Хольгер», — выдохнула она. «Тебе надо?»
В следующее мгновение гость схватил Мерту за щиколотку и дернул назад. Ударившись головой об пол, она осеклась. Мерта принялась шарить в воздухе руками, пытаясь нащупать хоть что-нибудь, за что можно было бы схватиться. Но ей попалось лишь кухонное полотенце, край которого свисал с лавки, стоявшей у плиты. Мерта ухватилась за ткань, и вместе с полотенцем потянула за собой разложенную на нем для просушки посуду, когда гость вновь рывками стал тащить ее назад, в каморку. Посуда разлетелась вдребезги, и осколки рассыпались по полу. Мерта все еще
не чувствовала страха. Она думала о хлебе, что прихватила в трактире. Нужно обязательно потом отдать его Хольгеру. Раз его вырвало, ему непременно нужно хоть чуть-чуть поесть.
«Хольгер!» — закричала Мерта.
Гостем временем сантиметр за сантиметром втаскивал Мерту обратно в каморку. Личико Хольгера с глубоко запавшими глазами и пятно рвоты у него на груди исчезли из вида. Мерта ничего не могла сделать, только упрямо цеплялась за полотенце и волочила его за собой вместе с деревянной поварёшкой и осколками посуды. Гость захлопнул дверь, наклонился и достал из своего портфеля какой-то металлический предмет.
«На спину!» — прорычал он.
Когда она отказалась подчиниться, он ударил ее ногой в живот. Удар был такой силы, что у Мерты перехватило дыхание. Он рывком перевернул несчастную лицом к себе и свободной рукой схватил ее за волосы, а затем с силой ударил головой о пол. Бум, бум, бум. Вот теперь Мерта завопила как безумная от невыразимого ужаса. Впервые ей стало по-настоящему страшно, потому что в неверном свете стеариновой свечи она разглядела, что за предмет держал в руках ее гость.
«Фрёкен Свенс!»
Элси поспешно вскочила с места и сделала небольшой книксон. Одернула форменную юбку, которая была ей тесновата. «Да, старший констабль!» Широко расставив ноги, в дверном проеме стоял Седерборг, держа в руках старый номер полицейских расследований. После секундного колебания он сощурил глубоко посаженные глаза и заговорил.
«Фрёкен Свенс может сопровождать констебли Буберга и Старка на улицу Норас Медьегатон. Мы получили сообщение о серьезном скандале в одной из квартир, но все оборудованные радиосвязью автомобили заняты, и я не могу переговорить с Обергом и Цеттерквистом».
Оберг и Цеттерквист сегодня вечером осуществляли пешее патрулирование третьей линии. Очевидно, они не заметили мигание лампочки на пожарном извещателе и потому не телефонировали в участок. А радиомобили в последние дни все чаще выезжали на вызовы, тем более что на весь Стокгольм таких машин было только 8.
«Черт знает, где их носит», — пробормотал старший констебль. «Небось, стоят и курят себе на каком-нибудь крыльце, как обычно. Шалопай, вот они кто».
Едва он договорил, как Элси поспешно схватила со стула пальто и перчатки. Ее сумочка при этом свалилась на пол и раскрылась, и оттуда вылетели несколько продуктовых талонов.
«Если, конечно, у Фрёкен Свенс нет более важных дел», — сухо закончил старший констебль.
Элси залилась краской и в спешке сгребла в кучу свои вещи. «А мальчик? Что с ним делать?»
«Он побудет пока в предвариловке вместе с мамашей», — нетерпеливо прервал ее Седерборг. «В той квартире на Норас Медьегатен, как пить дать, кишмя кишит малышня, так что я хотел бы, чтобы туда отправилась Фрёкен Свенс».
«Так точно, старший констебль».
«И будьте осторожны».
Элси подняла взгляд на начальника и серьезно кивнула. Она надела пальто и бросила последний взгляд на маленького мальчика, теребившего край плотной бумаги, которая в целях затемнения была прикреплена к оконной раме кнопками. Взгляд его будто остекленел, а из груди внезапно вырвался хриплый кашель. На кончике маленького носа капли повисла сопля, в свете ламп, казавшаяся ярко-желтой. Буберг и Старк уже поджидали ее в сумерках снаружи. Редкие снежинки тут же подхватывал порывистый ветер и уносил прочь.
«Фрёкен Свенс!» просиял констебль Буберг.
Буберг был Элси по нраву. Он всегда был приветлив и частенько угощал ее сигареткой или чашечкой суррогатного кофе. Можно было даже подумать, что Буберг питал к Элси тот самый интерес. Вот только он женат, и у них был малыш. Буберг снова улыбнулся и потер покрасневший нос. Взглянув в его добрые глаза, Элси почувствовала, как заныло сердце от тоски, потому что могло бы сбыться, если бы не эта ужасная война. Она привыкла к затемнению, продуктовым талонам и паленому кофе. Элси научилась обходиться без горячей воды и новой одежды.